РИА Новости. Подкасты.
Автор самого скандального письма в русской культуре. Он превратил литературу в философию, а философию в литературу. Мыслитель, которого царь объявил сумасшедшим. Первая жертва карательной психиатрии. Человек-загадка, неразгаданная до сих пор. В молодости блестящий офицер, денди, единомышленник декабристов, наставник Пушкина. В зрелые годы мистик-затворник, ищущий смысл истории. И словоохотливый завсегдатай московского английского клуба. Все это Петр Яковлевич Чаадаев. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня говорим о Петре Яковлевиче Чаадаеве и сразу напомним его годы жизни 1794-1856. Ну и вот у нашей сегодняшней программы, у нашего выпуска есть такой подзаголовок «Сумасшедший всея Руси». Так вы назвали Чаадаева. Почему?
Ну, дело в том, что тот выстрел, который случился благодаря его письму 1836,
философическому письму
1836 года. Правда, все спрашивают, а в какую сторону он был направлен? И хороший вопрос, на который мы тоже постараемся ответить. Это герценские слова. Так выстрел был такой оглушительный, что, пожалуй, царь и оглох от него. А почему это случилось? Дело в том, что это уже было царство вот этого замечательного лозунга Уварова «Православие, самодержавие, народность». И вдруг приходит Чаадаев со своим письмом, который напечатан в телескопе, где он сообщает о том, что никакого православия, никакой народности, никакого несодержания, одна пустыня. Пустыня звуков, пустыня смыслов, пустыня слов, в результате чего на самом деле Россия ничего не дала в своей истории, и оторвавшись от Запада из-за схизмы с Римом, она пошла по другому пути, и главная ее тема – это застой. Вы представляете, что царь в 36-м году прочитал это, он пришел в ярость и написал, что это письмо сумасшедшего.
Да, он написал, что это смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного.
Да, но Уваров, который был автором вот этой триады, он требовал гораздо большего наказания, гораздо более сурового. Я думаю, что если бы Уваров тут имел право на наказание, то наш друг уехал бы или в Сибирь в ссылку, или уехал бы даже на каторгу.
А тут ему помог Бенкендорф,
наказание. В общем-то, достаточно толковый Бенкендорф, который, увидел в царских словах выход из положения. И он предложил царю объявить его сумасшедшим. Но почему всея Руси? Потому что, вы знаете, Аня, дело в том, что этот выстрел, это письмо, оно разбудило всех. Оно разбудило и западников, и славянофилов. Оно, в общем, дало энергию философическую вплоть, я думаю, до революции 17-го года.
По-моему, тот же самый Герцен, говорил, что это такой ледокол, который сдвинул вообще все.
Да, все сдвинул. И поэтому, конечно, я не представляю себе ни одного человека, который бы мог совершить такой огромный духовный подвиг, как Чаадаев. Хотя он такая сложная фигура, я думаю, мы это с вами обсудим, что нам надо искать разгадки того, что он сделал и как он все это продумал.
Но результатом этого скандала было то, что он был действительно официально объявлен сумасшедшим. К нему буквально каждый день приходил врач, психиатр, который его проверял. И, в общем, он находился под каким-то таким довольно жестким контролем. Или не очень жестким, или все-таки потом все это смягчилось.
Знаете, зависит от того, что такое жесткий контроль в истории страны, в истории цивилизованного мира. Дело в том, что контроль поначалу был достаточно жесткий, он испугался, он, в общем, проявил себя человеком достаточно малодушным в этом скандале. И затем, он был такой нервный, в общем, больной человек, спротивным характером, надо сказать, и вообще тут он как-то себя повел не героически. Но Потом это постепенно все стало спадать. Он мог с самого начала принимать в доме кого угодно. В общем, выходил на прогулки. Ничего страшного. Он не мог выезжать из Москвы. То есть у него получился такой домашний арест в размере всей Москвы. Но это же подогрело тоже к нему огромный интерес. То есть человек, который вызвал такой гнев царя, и с другой стороны этот гнев обломался как бы от величия Чаадаева, то есть все это закончилось только сумасшествием, это все-таки, конечно, произвело огромнейшее впечатление. Мне кажется, что это просто Чаадаев — это такой огромный монумент, который просто врыт в историю российской цивилизации, и мы никогда от него никуда не денемся. Но здесь надо сказать, что он очень сложный. Вы понимаете, я вот хочу сразу сказать, что он очень сложный.
Виктор, он действительно очень сложный, и я скажу, что мне очень тяжело было готовиться к этой программе. Пыталась я его читать. Не буду тут кокетничать и говорить, что перечитывать, потому что действительно, наверное, это тот автор, которого мы по школе знаем исключительно как друга Пушкина и не более. Но, тем не менее, можно ли его назвать вот первым русским философом? Или философы были до него? Или он действительно такой первый, который положил начало
Смотрите,
всему?
Дело в том, что, конечно, в России философия всегда уходила в какие-то, я бы сказал, параллельные жизни. Я абсолютно убежден, что философом был и Державин. Державин – прекрасный философ, очень интересный.
Наш любимый Державин, с которого мы любимый, начинали,
да, с которого цикл мы начали, наших, да, наших да. Я думаю, что, конечно, философом был и Ломоносов. Но, понимаете, дело в том, что эти философии, это были как бы философии, которые принадлежали или определенной стране, или определенному человеку, который искал какой-то свой смысл. Ведь, смотрите, Чаадаев замахнулся на невероятную вещь. Он пожелал определить смысл мировой истории. Вы представьте себе, вот живет человечество.
Но это какая-то невыполнимая, да,
вот,
идея.
Вот живет человечество, и Чаадаев говорит: я вам сейчас объясню, почему вы живете и что надо делать для этого. И это, конечно, просто невероятная нагрузка. И здесь он выбирает тактику социального мистика, как определяет это Гершензон, и пытается благодаря познанию божественного плана и соединение его с историей, то есть социальной наукой, пытаться разобраться, это просто невероятно. Поэтому вот эта ругань его по отношению к прошлому России, она имеет какой-то прилагательный характер. То есть он сердится, что Россия не находится в центре истории, я имею в виду в этом только письме, и из-за этого он негодует. Это первое. Во-вторых, смотрите, он жил, конечно, в очень трудных условиях, да, для философии. Это Николай I, который, в общем-то, честно говоря, был небольшой философ и небольшой любитель инакомыслия. Ему приходилось все время, конечно, юлить, и ему приходилось Чаадаеву все время отрицать самого себя. Я бы сказал, что Чаадаев – это такое отрицание. И поймать его, простите, за хвост очень трудно. Потому что когда он...
Но это что, причина была вот то малодушие, о котором вы говорите?
Нет,
или...
это была причина что? Того, чтобы просто выжить и высказаться. Малодушие – это был такой поверхностный слой, страх за свое существование. А вот это отрицание, это двоемыслие, это желание каким-то образом все-таки сохранить свою личность в очень трудных условиях и объясниться с читателем, с друзьями, с врагами, что же он хочет. Но в этом он тут и запутался, конечно. Вы знаете, понять, что он хочет, что он не хочет, мы должны найти какие-то слова, которые ему, что называется, были всегда важны, из которых он не сдвинулся. И вы знаете, Ань, вот эти слова, это, видимо, слова в «Апологии сумасшедшего», это его второй такой по важности труд, где он пишет, что любовь к родине прекрасна, но любовь к истине еще более
важнее
и прекраснее. И вы знаете, это везде, начиная с его раннего юношеского отношения к миру и кончая его самыми поздними письмами. Вот здесь Чаадаев не изменяет себе, а в остальном он крутится, вертится как на сковородке и дает нам возможность понимать его совершенно по-разному. Кроме того, я еще хочу сказать, что помимо того, что он жил в трудное время, у него был ужасно сложный эгоцентричный характер. Я уже говорил, что противный, и поэтому вот этот раздражительный характер тоже позволял его мысли гулять как угодно, что называется, по буфету. И, наконец, смотрите, что делать? Мы говорим о философии, приходится тут все. Он был гением мысли, он
тут
замечательно.
Тоже приходится философствовать.
Да, он был гением мысли, он прекрасно выразился, но он нашел субъективную форму выражения этой мысли. Он взял письма, он взял заметки, и, естественно, совершенно эта форма ведет нас тоже к самой различной интерпретации. Ну, это же не писал, я думаю так-то, так-то, так-то. Но именно из-за того, что он взял эту субъективную форму, он прорвался куда-то очень далеко вперед по сравнению с философией европейской. То есть он пришел к личной истине, к частной личности, которая стала впоследствии истиной экзистенциальных философов. И в этом смысле он очень современный.
Ну, а вот Бердяев собрал разные мнения и высказывания о Чаадаеве, начиная с Пушкина. Давайте их послушаем.
Пушкин писал о Чаадаеве. Он в Риме был бы брут, в Афинах Перикles, у нас он офицер гусарский. И еще о нем. Всегда мудрец, а иногда мечтатель, и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель. Герцен характеризовал письмо Чаадаева как выстрел, раздавшийся в темную ночь. Вся наша философия истории будет ответом на вопросы в письме Чаадаева. Гершензон характеризовал Чаадаева как декабриста, ставшего мистиком. Особенно интересовала Чаадаева не личность, а общество. Он настаивает на историчности христианства. Он повторял слова молитвы «Да приидет царствие твое». Он ищет царство Божьего на земле.
Виктор, ну давайте действительно разбираться с этим очень сложным героем сегодняшним нашим и обратимся к его биографии. Он из известной, состоятельной дворянской семьи, делал блестящую карьеру, как сейчас сказали бы, такой перспективный был молодой человек. Герой войны 812 года, и после с ним происходит какой-то слом, кризис духовный, поиски внутренние, увлечение мистицизмом и так далее. Вот что произошло с ним, что стало причиной, это понятно? Или это тоже еще одна из загадок?
Смотрите, мы так вот, что называется, галопом по Европам. Дело в том, что, во-первых, несмотря на то, что он действительно из старинной, прекрасной дворянской семьи, он сирота, отец и мать рано умерли, он, естественно, конечно, оказывается в родственной семье, но, тем не менее, все-таки он не с родителями.
Он и его брат, да?
Он и его брат Михаил. Второе, он действительно совершенно абсолютный герой войны, при этом абсолютно прекрасный, умный, я бы сказал, просто более блестящий человек из молодых офицеров своего времени. Поэтому он становится адъютантом у князя Васильчикова и просто надеждой на будущую карьеру, на которую ставят будущие декабристы. Потому что он, как и многие молодые офицеры, оказавшись в Европе, понял, что Россия действительно очень сильно отстает, а Александр I не хочет включиться во все реформы и постепенно, превращаясь в консерватора, вызывает раздражение у молодых офицеров.
Поэтому он с русской армией прям доходит до Парижа, да?
Он просто до Парижа доходит, да, и для него это откровение быть в Париже. То есть он просто ходит по музеям, там, понимаете, что называется.
Он же, кстати, еще был прекрасно образован, знал, по-моему, несколько языков, да?
Он знал, конечно. Он не только знал несколько языков, для него было гораздо легче писать по-французски, чем по-русски.
И философические письма, собственно, и написаны по-французски.
Написаны по-французски. Вообще основной массив его творчества – это французский язык и переводы не его. Я посмотрел, они действительно более грубые, чем оригиналы по-французски, но мысль сохранена, и не забудем, что он их авторизировал. То есть, в общем-то...
Он их одобрил, эти переводы.
Естественно, было бы странно, если он вообще бы кричал «нет, это не мои письма».
А вот, знаете, вот тогда какой вопрос. То, что он дошел до Парижа, и там увидел вот этот Париж, Европу и так далее. Что он вообще там впитал? Являются ли эти его философические письма результатом знакомства с той же самой европейской философией в какой-то степени?
Ну, разумеется, сначала были эмпирические впечатления. Просто он впитал красоту Парижа, зрелость мысли французской, еще не философии, а просто, можно сказать, во французском разговорном языке. Но когда они вернулись, вся армия вернулась, то, естественно, среди молодых офицеров началось брожение такое революционное, и его тоже зачислили и в общество декабристское, и, в общем, всячески поощряя его карьеру для того, чтобы он занял какое-то важное место во время переворота.
А он же еще и масоном, кстати, был, да?
Масон был масоном, но так же, как это случилось с Карамзиным, которого он, кстати говоря, всегда любил всю свою жизнь, он разочаровался в масонстве, в русском, потому что посчитал, что это поверхностное, неинтересное явление. Но в 20-м году вот что происходит. Случается дуэль. Там молодой корнет, похожий с фамилией Наленского, Ланской, он погибает, и Чаадаев вдруг понимает, что смерть уходит совсем рядом с нами. Вот-вот она вот может затронуться. И у него происходит первый кризис такой, если не религиозный, то кризис отчаяния, страх смерти. И он понимает тогда, что есть какие-то вещи поважнее революции. Он начинает презирать тех, которые не понимают вот этой конечности и ужаса смерти, конечности жизни и ужаса смерти, и по этому поводу довольно жестко высказывается своему брату.
Еще весной 1820 года Петр Яковлевич запальчиво писал брату в байроническом духе: «Дураки! Они не знают, что тот, кто презирает мир, не думает о его исправлении».
Он же, при том, что ему прочили вот эту прекрасную военную карьеру, он неожиданно подал в отставку. И там тоже есть какие-то тайны, связанные с этой отставкой.
Да, безусловно. Но тут, смотрите, здесь мы должны еще вот что подчеркнуть. Мы должны подчеркнуть, что уже начинается раздвоение. С одной стороны, он денди, он вообще проводит большое количество времени, занимаясь ногтями и прической, а с другой стороны, он самый блестящий молодой человек своего времени, о чем пишут девушки, между прочим, в своих дневниках. Один из его недоброжелателей вот как о нем писал.
По словам современника Филиппа Вигеля, надобно еще знать, что гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка. По часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, притирался, мылился, холился, прыскался духами.
Многие отмечали, что он, ну, действительно был модником и чуть ли не одним из первых денди вообще. И правда ли, что частично он прототип Онегина?
Ну, он прототип и Онегина, потому что Пушкин так и пишет: «Второй Чаадаев, мой Онегин». То есть, в общем, просто можем сказать, что это копия. А с другой стороны, конечно, очень многое от него пришло к Чацкому,
да,
к Грибоедовскому Чацкому в «Горе от ума», потому что там есть просто какие-то вещи, которые просто биографически связаны конкретно с Чаадаевым. Правда, конечно, Чацкий гораздо более скромный по уму юноша, но, тем не менее, там есть отражение Чаадаева и очень значительные.
Об этом мы, кстати, будем говорить в одном из наших ближайших выпусков, потому что дальше в «Заговоре классиков» у нас один из наших героев – это как раз Грибоедов. Я думаю, вернемся к этой теме, так что не
герой,
пропустите.
Замечательный герой. И надо сказать, что после того, как он понимает насчет того, что человек, презирающий людей, не может думать о их изменениях, тут начинается ломаться его внутренняя карьера. Ну, я не буду сейчас уходить в далекую историю того, что ему пришлось ехать с донесением Александру I по поводу бунта в Семеновском полку в 20-м году, и он посчитал, что это, в общем, не очень достойно его, как блестящего офицера, рассуждать негативно о том полку, в котором он служил сам, но и эта часть тоже его военной жизни страшно раздражает, что он должен был туда поехать по команде Васильчикова. Но дело тут еще вот в чем. Он начинает видеть, что спесь, высокомерие и глупость начальства, она, в общем, не располагает его к тому, скажем, современно-социальному лифту, который ему предназначен. И он тогда считает, что у него какая-то есть другая, гораздо более достойная карьера. Кстати, письмо дедушке, где он высказывает эти мысли о глупости и высокомерии того же Васильчикова, перехватывается, царь его читает, он дает из-за этого разрешение на отставку без перехода в высший чин, более высокий чин.
Это тоже какой-то скандал, да, для того времени? Это, ну, или, тоже по крайней скандал, мере, странная конечно. Ситуация.
И очень обиделся Чаадаев, потому что он хотел от ротмистера двинуться уже к подполковнику, и это у него не получилось. Но здесь, конечно, его мистика очень сильно захватывает. Это, конечно, не увлечение, как вы сказали. Это какая-то безумная болезнь, страсть или страстная болезнь, потому что в 23-м году, когда он отчаливает из России, он думает навсегда уехать
из России. Он опять поехал в Европу, да, путешествовать.
Он опять поехал в Европу, и он, насколько мы можем верить и доверять замечательному Гершензону, который это описывает, у него там в Швейцарии случаются какие-то невероятные религиозные бдения, в общем, с какой-то потерей сознания, с потерей памяти.
Но он даже называет это потерей разума. Да?
Припадками, да, из чего он выходит совсем другим человеком, что он хочет, да зачем эти бдения, это тоже очень важно, и об этом мало кто говорит, когда рассуждают о Чаадаеве. Обычно все время только оппозиция, 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 я имею в виду Чаадаева кому-то. А он пытается соединить свою душу с божественным началом и через это понять смысл истории. Ну, разумеется, конечно, и читает и философов, и мистиков немецких, и социальных консервативных философов Франции. Все это у него объединяется, но, в принципе, это его личный опыт, неудачный, ничего у него из этого не получается, он уезжает в Италию разочарованный, и вот эта травма личной неудачи в мистике преследует его, конечно, я думаю, всю жизнь.
Ну, он в своих письмах родственникам и жалуется на плохое состояние здоровья, и вообще очень много жалуется. Он какой-то производит впечатление такого постоянно ноющего человека, у которого все плохо, он постоянно в каком-то смятении и так далее. Действительно таким был? Или он вообще был очень закрытым человеком, о чем тоже можно прочитать в литературоведении, и мы, в общем-то, даже сегодня не можем составить такого уж прям четкого портрета?
Ну, во-первых, он был такой человек с профилем медали. Он был красавцем необыкновенным, но этот красавец еще был не вот не просто как Карамзин, о чем мы уже говорили, красавец, а это как будто его просто резцом вылепили его лицо, о чем говорил, кстати говоря, Мандельштам. Это первое. Во-вторых, он был очень нервный и очень болезненный человек. И, видимо, это и дало ему возможность куда-то проникнуть. Ну что ж делать, так бывает. Мы знаем, что Достоевский страдал тоже нервными болезнями и был, в общем-то, совершенно, можно сказать, с точки зрения нашей сегодняшней, не только у него была эпилепсия, но у него вообще было просто расстроено абсолютно сознание. Но, с другой стороны, посмотрите, мы сейчас возвращаемся к нашему сегодняшнему герою. Чаадаев был еще тоже страшным высокомерием.
Высокомерен,
и когда,
да?
Да, раз в Берне посланник или там, не знаю, консул русский устроил в честь его ужин, то все были поражены его невероятной наглостью. Он отвергал напитки, он требовал там того-то, шампанского, еще чего-то. В общем, он плохо слушал гостей и при этом страшно ругал Россию. Представляете, приехать в российское консульство или посольство и ругал. Это были времена Аракчеева, он называл Аракчеева злодеем, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Потрясающе.
Все были
и не боялся.
В ужасе. Ну, он не боялся, он молодой человек, который, в общем, еще ни катастрофы с декабристами не было, в общем, Россию раздирали.
Еще не катастрофы с декабристами, и еще не опубликовано его вот это первое философическое письмо, то есть это до вот этих вот событий, о которых мы говорили.
Еще не описано, оно было написано в 29-м году. А это 23-й, 24-й, 25-й год его путешествия, но в то же время он уже вызывает сомнения у начальства, и когда он возвращается, видимо, он хотел уехать навсегда, но он понял, что он один не просуществует, что это конец, это смерть ему, он возвращается, и здесь его на границе в Бресте, в Брест-Литовске, тормозят, обыскивают. Оказывается, у него стихи Пушкина скандальные, не те стихи, которые хотелось бы показать начальству. У него разные письма от эмигрантов и так далее, и так далее. И он 40 дней проводит на границе. Здесь его первое реальное столкновение уже с властью как оппозиционера. Так что оппозиционность этого была. Но дальше он, естественно, уже погружается в какой-то свой мир, и мы должны это подчеркнуть, что он не согласен с декабристами, он считает, что декабристы отбросили Россию на 1,5 века назад, и он погружается в какую-то темноту, какую-то темень до начала 30-х годов. То есть 5-летие его абсолютно темное. Но его, тем не менее, несмотря на связь с декабристами, не отправляют в Сибирь, у него нет никакого наказания, он свободен, но он в ужасе от того, что случилось с декабристами, он в ужасе от того, какой становится Россия. Она становится без надежды на преобразование.
Но чего все-таки больше в его произведениях, в его вот этих философских размышлениях? Вот этой религиозной мистики, критики власти, где тут баланс?
Баланса нету, поэтому никто не может и разобраться в том, что такое Чаадаев. Баланса нету, но есть удивительное ощущение от его как социального мистика, который что-то увидел впереди себя. Ведь посмотрите, ведь социальный мистик — это тот самый человек, который предлагает увидеть смысл истории. И смысл истории заключается в том, что есть что-то выше нас, и мы должны стремиться удовлетворить это что-то. Так посмотрите, отсюда ход не только к Владимиру Соловьеву, который его ученик, но и к Ленину, который только вместо христианского бога в плане нашей российской перспективы продвигает коммунизм и тем самым, в общем, оказывается, может своротить всю царскую Россию. Таким
как
образом,
вы неожиданно провели какие-то параллели уже, совсем неожиданные.
Да, это поразительно, что Чаадаев открывает вот этот источник той энергии революционной, которая может быть в России. Она идет через социальную мистику. И в этом плане он, конечно, один из самых ярких мыслителей своего времени, времени XIX века, который в форме, опять-таки скажу, писем, заметок, словесных рассуждений создал такой портрет человеческой природы, человеческих возможностей, человеческой истории, которую, я думаю, мы еще будем не раз и не два рассматривать, удивиться и поражаться его гению.
Виктор, давайте теперь разберемся вот с этими философическими письмами, насколько это возможно, насколько мы успеем, в общем, за не очень долгий наш выпуск. Что это за письма, сколько их, что это за жанр литературный? Тут постоянно возникают какие-то оговорки и, опять-таки, то пропавшие тексты, то еще что-то. Давайте начнем, кому они адресованы. И действительно ли это частные письма или он изобретает такой литературный жанр?
Ну, конечно, он изобретает жанр, и он, прямо скажем, творец этого жанра, создатель жанра художественных писем по философии. Поэтому, смотрите, он становится в литературе философом и в философии литератором, замечательным писателем. То есть здесь не случайно совершенно он в нашей литературной подборке, потому что его письма — это просто шедевры литературной мысли. Ну и тут еще тоже надо повторить и подчеркнуть то, что это особая философия, это русская философия. Он тут создатель русской философии, которая работает с художественным словом, с художественным вымыслом, с художественным мышлением. И это отразится дальше в Серебряном веке, и его учениками будет и Бердяев, и Шестов.
То есть именно в этом отличие от европейской философии, да?
Да, безусловно. И здесь он просто создал оригинальную философию. Думал ли он, что он прямо так на века создаст философию? Не думаю. Но то, что он нашел этот жанр, это жанр личный, это жанр какой-то интимный. И в этом смысле в Европе его можно только сравнить с датским философом Киркегором, который был основателем европейского экзистенциализма, и которого только открыли в 20 веке. Так вот, Чаадаев вот со своими письмами, Достоевский со своими записками из-под пули, они прародители тоже экзистенциализма, и это очень важно для того, чтобы понять, куда двигалась мысль. Мысль пошла в частные руки, в личные отношения. То есть мысль была скомпрометирована как высшая такая логическая постройка. Она оказалась не работающий, оказалось гораздо более важно, более полезно и более близко человеческой натуре именно разговор по душам.
Ну, разговор по душам, да, и русский, и такой очень московский, потому что Чаадаев все-таки московским был человеком, да, жил на Басманной.
Московский, да, человек с Басманной, да, он по понедельникам принимал у себя людей, потом, несмотря на весь аскетизм, ездил в английский клуб, и, кстати говоря, один из врачей его надоумил уже, когда он перестал считаться сумасшедшим. И он там пропадал прямо днями и стал просто гуру московских женщин. И, кстати говоря, вообще он такой философ как бы для женщин в том смысле, что он именно к ним обращался с этими письмами. Вот одна из этих женщин, Панова, написала ему письмо. Естественно, о чем пишет женщина-философ? О смысле жизни. И вот он ответил вот так, таким вот мощным первым письмом, которое стоило ссылки Надеждину, автору телескопа, который был закрыт издателю, да, и журнал был закрыт, его сослали в Сыктывкар, и, в общем, все было ужасно в этом смысле.
Но ведь действительно, когда вышло это первое письмо, это был настоящий фурор. Я так понимаю, у телескопа был не очень большой тираж, по-моему, порядка 700 экземпляров, и буквально передавали из рук в руки, все это читали, и, в общем, все обсуждали этот текст. Что в нем такого было для того времени, что поразило публику?
Понимаете, русский человек часто задумывается о своей истории, потому что она не похожа на историю ни Востока, ни Запада. И мы замечаем, что было татаро-монгольское иго, было Москва, царство, которое было жестокостью, был Иван Грозный, многие такие вещи. И мы, как бы накапливая этот негативный материал, все-таки как-то стараемся уйти от каких-то выводов. Чаадаев пришел и сказал: все это ужас, что это, в общем, застой, это несчастье, и такого нигде не бывает. И в этом смысле он каким-то образом затронул наше подсознание. Не потому, что, может быть, был прав, мы сейчас это сопоставим с мнением Пушкина, а просто потому, что он полоснул по живому и по больному. Давайте послушаем это письмо.
«Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство. Вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя».
Ну, вот достаточно много, по крайней мере, в первом письме можно прочитать таких, в общем, критических высказываний в адрес России, российской истории и так далее. Что вообще это такой белый лист бумаги, и не было ничего до. Это как надо вообще интерпретировать этот текст? Как действительно такую прям жесткую критику России, европоцентризм, там все хорошо, а здесь плохо? Или все-таки что-то большее есть в этом тексте? Или надо с какой-то другой позиции посмотреть на этот текст?
Ну, наверное, надо посмотреть с другой позиции. На самом деле это письмо одно из нескольких писем. И развитие мысли Чаадаевской заключается в том, что, да, действительно, у нас была история, не похожая на католическую историю Запада, но, в принципе, это и хорошо, и плохо, или это плохо и хорошо, потому что если у нас не было прошлого, то зато у нас будет будущее. И в этом смысле он отказывается от какой-то жесткой позиции по отношению к прошлому России, как от страны, ушедшей с дороги общей истории, и в «Апологии сумасшедшего» он говорит: да, у нас чистый лист, и на этом чистом листе можно написать слова о будущем. Послушаем вот то, что он говорит по отношению к белому листу России.
«Неужели вы думаете, что если бы он, Петр Великий, нашел у своего народа богатую и плодотворную историю, живые предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы кинуть его в новую форму? Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова «Европа» и «Запад». И с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу».
Но это ведь, кстати, проблема так и не ушла из нашей жизни до сих пор. Вот эта проблема Европы и Востока.
Поэтому можно сказать, что он наш современник. И вообще, вы знаете, Аня, я думаю, что цель нашего проекта – пригласить наших героев, включая Чаадаева, после нашей программы идти писать дальше. Объяснение, чего же они хотели, А писать из рая, из чистилища, если кто там верит в него, писать из нос, с верой, если кто-то верит в это, а не садиться и не залезать на пьедесталы. Мне хочется, чтобы здесь была какая-то мысль между сегодняшним днем и вчерашним. Здесь Чаадаев просто действительно наш современник. Все мысли, которые у него в письмах, они вполне могут подхватиться сегодня. Но есть и те люди, которые на таком же уровне и, может быть, даже с большим основанием чувствуют себя гениями, писали и сопротивлялись этому. Давайте послушаем, что Пушкин написал Чаадаеву. Кстати, это письмо никогда не было отправлено. Прямо перед смертью он написал Чаадаеву, что он думает о его первом вот этом абсолютно жестоком письме.
Пушкин Чаадаеву. «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблен. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал».
Виктор, давайте просто подытожим. Значит, дошло до нас 4 письма, и причем вот эта нумерация, она была произвольная как раз, и ее, так сказать, сделал издатель. Сам Чаадаев не нумеровал эти письма, поэтому даже читать их, наверное, сегодня можно в любом порядке. Есть еще одно его сочинение «Апология сумасшедшего», и, в общем, больше он ничего не написал.
Кроме большого количества писем к друзьям и современникам. И надо сказать, что и здесь он проявлял себя именно как философ, а также как абсолютно, я бы сказал, нагловатый гражданин России. В 1933 году он захотел вдруг пойти на службу, тогда отказался в 1921, а тут и написал Бенкендорфу весьма развязанное письмо. Он Бенкендорф в 1933 году обратился к царю, и царь великодушно его отправил служить в Министерство финансов, как и, как и Вяземского. Но что интересно, что Чаадаев не захотел служить.
Он был недоволен этими назначениями.
Он был недоволен и написал довольно жесткое письмо Бенкендорфу и, я бы сказал, довольно наглое письмо царю. После чего ответов и приветов со стороны государства не последовало, потому что они просто обалдели от такой наглости. Конечно, внимательно перечитывая эти письма, можно заметить, что с точки зрения 21 века нарушение этикета было небольшое, но с точки зрения 19-го, посмотрим, как они просто озверели вообще, прочитав такие наглые письма. А дальше, и что тоже очень важно, началось его двоемыслие, именно связанное, конечно, с сложностью эпохи. И я хочу напомнить, что в 1951 году его приятель, его знакомец, граф Орлов, который тогда был уже после смерти Бенкендорфа начальником жандармов, начальником третьего отделения тайного, он был знакомцем, и он ему сказал, слушай...
То есть хорошо были знакомы?
Да, хорошо были знакомы. Слушай, он сказал, написал в своей книжке, которая вышла в Англии, это известная книжка Герцена о развитии революционных идей в России, написал о тебе о Гоголе. Остальных не упоминал, но тебя и Гоголь назвал по имени, потому что было ясно, что вы уже состоялись, так, если говорить своими словами. И поэтому, значит, из песни слов не выкинешь. И он тебя очень там хвалит. Чаадаев, опять-таки, в личной жизни не очень смелый человек, немножко испугался и написал тут же графу письмо, где назвал Герцена наглым беглецом, который, значит, клевечит на его мысль. Но в то же время, Аня, представьте себе, он написал...
Писал Герцену.
Герцену абсолютно сладкое письмо любви, где он говорил, что он его будет любить из того света, что он его так любит, что будет любить из того света. И вообще, когда сопоставляешь это письмо, думаешь, а где же реально Чаадаев? И ты понимаешь, что это двоемыслие, это было именно то состояние мысли в России в 1951 году, когда действительно реакция была очень жесткая. Я напомню вам, Ань, что в 1949 году царь послал в отставку Уварова, вот этого самого реакционера Уварова, решив, что он слишком либеральный для своего времени, потому что он отставил университет, права университета. Так что тут надо было спасать свою шкуру. И Чаадаев об этом так и писал по-французски. Правда, шкура по-французски — это «по», то есть Это кожа, но неважно. В общем, он об этом говорил. Но теперь, когда вот все это, понимаете, скрыто под маской двоемыслия, очень трудно понять, где его реальная позиция. И мне кажется, что все-таки давайте вернемся к тому, о чем я говорил относительно Родины и истины. Конечно, если наложить мыслительную сетку на Чаадаева, то все-таки вот Родина для него очень важна, и он постоянно говорит о том, что он любит Россию, что это письмо он даже называет глупым. Ну, тоже, может быть, это двоемыслие, но, по крайней мере, он не считает, что это окончательно. Что это письмо просто было связано с тем, что он не видел роли России в мировой истории, потом он его нашел. То есть это пустая белая полоса, но зато будет большое будущее. Но при этом для него очень было важным моментом истина. То есть истина, которая и являлась социальной мистикой. Так, наверное, вы меня теперь спросите, ну и что с этой мистикой случилось? Правильно? Я угадываю?
Да, что произошло к концу жизни с вот с этими его поисками вообще?
Так вот, понимаете, вот дело в том, что они ничем не кончились. Он так и умер. Ничего не произошло. Естественно, смысл истории он не смог объяснить с точки зрения христианства. Он использовал там и Шеллинга, с которым переписывался, и другую немецкую и мистическую философию. Но, конечно, ничего. Но дело в том, что он был христианский философ такого европейского толка, значит, на русском и европейском материале, на последнем издыхании западного христианства. Ведь прошло несколько всего десятилетий, когда Ницше возвестил, что Бог умер. О каком смысле истории с точки зрения западного христианства можно было говорить, что Ницше сказал, что Бог умер, а когда уже позитивизм был главной линией философии в XIX веке, и, видимо, буквально чувствуя своей кожей, что что-то не то, что делает Чаадаев? Вы не поверите, он начинает ругать Гомера, он начинает ругать Древнюю Грецию, обвиняя их в том, что они свернули человечество с верного пути аскетизма и веры в реального, большого, настоящего Бога. И поэтому Гомер, он первый, который вот оказался несчастным певцом любви и военного героизма. И это потрясает. То есть, когда вы это читаете, вы можете спросить, подождите, он в своем уме нападает на Гомера. И в конце концов, конечно, надо еще иметь в виду, Аня, это уже по части действительно сегодняшних суждений о гендерном сознании, что он был девственник в своей жизни, он не знал женщины, он был таким аскетом в этом плане, что, ну, я не знаю, тут трудно сказать, для философа это в плюс или в минус, у него не было ни одного любовного романа, и его отношения с женщинами были отношениями достаточно, я бы сказал, такого назидательного.
Он с ними переписывался, он писал им философские письма, как мы знаем.
Он с ними даже прогуливался, и это тоже случалось. И он на прогулках объяснял своим соседкам по имению, там, нижегородское имение тетушки что-то, но никогда не перешагнул эту черту. Хотя, когда умирал, попросил похоронить его рядом с женщиной на Донском кладбище. Это Норова, которая как раз задавала ему огромное количество вопросов философии, из которой он долгое время находился в интеллектуальной связи, скажем так. И знаете, когда это все суммируешь, я думаю, что ему надо выразить огромную благодарность, потому что он показал именно фрагментарность человеческой мысли, фрагментарность человеческого восприятия действительности, расколотость, неясность, бунтарство, какие-то вообще непонятные улеты и залеты, какая-то раздражительность, самолюбие, черт знает, все смешалось. И надо сказать, что из этого коктейля и состоит современная человеческая душа. И очень важно нам выбрать те черты, которые нам импонируют и которые нам важны, над каким-то посмеяться, над каким-то посочувствовать и сказать, что спасибо Чаадаеву, которому никогда не поставили никакого памятника на родине. Попробуйте представить памятник с теми словами, которые он писал о прошлом России.
Ну, наверное, не да, поставили, невозможно.
Да, невозможно, не поставили памятник, но который будет всегда волновать нашу культуру, именно потому, что он нашел такую форму, которая прям проедает душу. Согласиться с ним будет потомок или будет ему возражать, как его друг и младший современник Пушкин, это другое дело. Но то, что он будет будировать нашу мысль, это точно. И за это ему, конечно, огромное спасибо.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.